говорит, показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Микрофон Елена Рыковцева. И мы обсуждаем обещание НАТО защитить украинские корабли при их проходе через Керченский залив. Реально ли это? Как? В чем будет выражаться эта защита? Мы обсудим сегодня с нашими гостями. Здравствуйте, Вадим Лукашевич.
Добрый вечер.
Вадим, военный эксперт, с нами также на связи еще несколько военных экспертов. Ну, кстати говоря, во второй части нашей программы мы поговорим о том, что юбилей у этой организации, у Североатлантического альянса, 70 лет будет отмечать, и мы с вами обсудим, уважаемые зрители, чего добились, куда идет этот альянс, сколько, в конце концов, в него вступит стран, и хотят ли россияне вступить, кстати говоря, в НАТО, мы тоже спрашивали их. Но мы начинаем с украинской темы, с Керченского залива, давайте посмотрим наш сюжет.
Канун 70-летия альянса постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчесон заявила о намерении организации увеличить число кораблей стран НАТО в Черном море. По ее словам, это обеспечит безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив. Также она отметила, что для этого планируется усилить разведку, в том числе воздушную. Этот пакет решений собираются принять во время встречи глав МИД стран НАТО в Вашингтоне 3-4 апреля. Поводом для этого стал инцидент в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда российские пограничники с применением оружия задержали два украинских корабля. Всего на борту были 24 человека, в том числе двое сотрудников СБУ. Их всех обвинили в незаконном пересечении границы и заключили под стражу. В ответ на сегодняшнее заявление США, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва не понимает, что имеет в виду НАТО. Когда последует запрос, тогда и будет приниматься решение. Речь идет о закрытом водоеме, поэтому здесь отдельный вопрос. Гипотетически я не стал бы рассуждать, сказал он. Песков также напомнил, что согласно Конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских держав могут пребывать в Черном море только в течение 21 дня. В МИД РФ также отреагировали на заявление США. «Россия готова при необходимости ответить на анонсированные действия НАТО в Черном море», ответил заместитель главы МИД Александр Грушко.
Итак, уважаемые коллеги, вот к нам уже присоединились из Украины Игорь Романенко и на связи Александр Гольц, военный эксперт российский. И я спрошу каждого из вас, как вы представляете себе вот эту защиту со стороны военных кораблей НАТО, как они могут обеспечить то, чего Россия не позволяет сделать военным кораблям украинского флота, а это пройти через Керченский залив в Азовское море. Как?
Ну, здесь можно говорить только о сопровождении, да, потому что сам факт нахождения кораблей НАТО в Черном море вопрос не решает. А здесь интереснее даже другое. А вот не как мы, они это смогут сделать, да, потому что вот Песков здесь совершенно правильно говорит, он не говорит вообще ничего конкретного, да, потому что заявления натовские тоже сейчас очень неконкретные. Но что они смогут и сможем ли мы помешать? Дело в том, что в самом деле они смогут защитить Украину, да, при проходе через Керченский пролив? Смогут. Сможем ли помешать? Сможем.
А что значит, вот как они будут защищать эти
корабли? По большому счету, да, вот сейчас идет, это блеф, это игра в покер, и обе стороны блефуют. Почему? Потому что Америка сможет защитить, Америка, ну в данном случае НАТО, сможет защитить, допустим, в конце концов, в каждом проходе кораблей керченских, украинских, да, в составе будет корабль НАТО по каким-то причинам. То есть он будет выполнять функцию сопровождения, в то же время он там будет. Одно дело задержать, допустим, украинские суда, и совсем другое нам попытаться стать под тем же предлогом, по тому же сценарию задержать корабль НАТО. Это совсем другое, другая цена вопроса. Вот.
А пойдет ли на такую цену НАТО?
То есть вот это вопрос другой.
Вот в этой ситуации давайте мы смоделируем. Вот эта ситуация, о которой вы сейчас говорите. Это значит, что, предположим, украинские корабли получают разрешение военное пройти через этот Азовский залив. А корабль НАТО не получает. Керченский залив. Я плохо себе представляю, чтобы российская сторона дала такое разрешение кораблю НАТО. Вот что, они все равно идут?
Ну, допустим, корабль НАТО будет, или там на принципах ротации, корабли НАТО будут всякий раз ходить дружественным визитом, допустим, в украинские порты, да, им для этого нужно будет проходить Керченский залив, Керченский пролив, и всякий раз эти проходы будут совпадать и по времени, допустим, с проходом украинских кораблей, да. То есть, получается, что насколько НАТО сможет далеко пойти, я почему говорю, что это блеф, насколько НАТО, вот они сейчас сказали, вот это А, как они будут говорить Б, насколько НАТО пойдет дальше, и насколько мы будем этому противодействовать. По большому счету, мы имеем конечную точку этого процесса. Карибский кризис. То есть вот мы сейчас начали, да, это вот начало пути, а в принципе мы можем прийти к Карибскому кризису. Вот насколько каждая сторона, Россия или НАТО, готова по этому пути пройти свою дорогу. И в конце концов может оказаться, что Украина вообще ни при чем. Про нее можно даже забыть, потому что здесь уже будет прямое противостояние России и НАТО, причем вот здесь. То ведь еще какой вопрос?
Нет, ну понятно, что прямое. Если корабль НАТО идет без разрешения через этот пролив российской стороны, конечно, прямое.
Получается, что вот эта история с Крымом и возникшим вот этим Керченским проливом, она сейчас нас ближе сталкивает лбом с НАТО, да, чем вообще, допустим, захват Крыма. То есть вот то есть мы получаем то, что хотим, да? Насколько сейчас НАТО пойдет? Ведь у нас была ситуация, когда Меркель отказалась, допустим, потакать. Вот, кстати, она говорила, что вы мне что, хотите, кстати, в войну втянуть, да? То есть вот, а, кстати, ФРГ тоже член НАТО, да? Поэтому сам Песков очень правильно сейчас сделал, что он ничего не сказал. Потому что НАТО сказала, и это может оказаться словами так и остаться, да? Они отыграют или как-то спустят на тормозах, завуалируют. Либо пойдут какие-то действия. Ну, мы будем отвечать только на конкретные действия.
Да, но пока слова произносятся. Да. Друг за другом произносят их представители НАТО. Вот вы уже услышали, что вот в эти два дня 33 по 5 главы МИД стран НАТО обсудят этот пакет мер и пакет защиты кораблей. Причем не только, там интересно, это мы будем обсуждать и спрашивать экспертов, не только перечисляется Украина, Румыния, Болгария, на что российская сторона уже сказала, что разве были какие-то проблемы у Румынии или Болгарии, что их нужно от нас защищать.
Но они члены НАТО, да, с этим? То есть и они как раз-таки имеют право находиться в Черном море, потому что они, это их море.
Так вот, я хочу сказать, что слова продолжают произноситься. Главы МИД намерены согласовать пакет мер. И Роузгит и Мюллер, это заместитель генсека Североатлантического альянса, четко заявила, что НАТО считает арест украинских моряков силами безопасности очередным вызовом со стороны Москвы. Она говорит, что это представляет собой проблему, захват этих моряков, и очевидным вызовом, который Россия бросает для того, чтобы расширить свой контроль в этом регионе. И она также заявляет, что НАТО тесно работает с Украиной и Грузией, чтобы помочь им нарастить военный потенциал и усилить их военно-морские силы, как флот, так и береговую охрану. Но и даже сейчас военно-морские силы НАТО присутствуют в Черном море. Но это мы знаем. И про учения мы тоже еще поговорим. И она отметила, что силы НАТО курсируют между Поти и Одессой и проводят учения как с Украиной, так и с Грузией. И у нас на связи Игорь Романенко, военный. Игорь, гражданин Украины и украинский военный. И поэтому вас, особенно мы с вами уже говорили, когда-то произошел инцидент. Каким может быть второй проход украинских кораблей через этот залив, вы говорили о том, что он должен быть обеспечен максимальной гласностью, публичностью, журналистами, какими-то наблюдателями. Мы пока не видели этих попыток. Сейчас роль наблюдателей фактически и защитников берет на себя НАТО. Вот такие заявления. Как вы их расцениваете? Как блеф или как реальную возможность заставить Россию пропустить спокойно, без арестов, без инцидентов эти корабли?
Рассматривать эти действия как блеф, поскольку это началось не сегодня, не вчера, а началось 5 лет назад. И постепенно ситуация усугубляется. То есть в России делают следующие шаги, вернее, руководитель в лице президента и верховного главнокомандующего степ-бай-степ. И это была аннексия Крыма, это было строительство моста, дорожная часть, сейчас железнодорожная часть. И в связи с этими действиями подошли к аннексии не только Крыма, но и фактически захвату, вот такие шаги к захвату акватории Азовского моря. Для того, чтобы это не произошло, предпринимаются вот эти шаги и действия со стороны и Украины, и союзников по НАТО. Каким образом это должно быть, я это говорил действительно через два дня после 25 ноября, когда были захвачены с применением оружия наши корабли и наши военнослужащие. И поэтому, на мой взгляд, значит, будет не только сопровождение в этом смысле, гласность и наличие военнослужащих натовских, а также, я имел в виду, в первую очередь, размещение согласившихся, может быть, от международных организаций, а также от различных структур нашего государства, например, парламентарии. Некоторые собирались быть на кораблях в ходе третьего прохода, в частности, заместитель Верховной Рады Геращенко Ирина изъявила такое желание, ну и так далее. То есть я говорил о том, что все действия, на мой взгляд, должны быть в онлайн транслируемы. Они будут согласованы с требованиями международными, в том числе договора 2003 года между Россией и Украиной. И, значит, если корабли украинские пройдут в этих условиях, то Россия будет говорить, вот видите, если делать все по требованиям, значит, тогда можно решать эти вопросы. Если вопрос усугубится, то будет ясно, что вот блеф будет как раз со стороны России о том, что она придерживается международных требований, морских международных требований, а также договора между нашими государствами по использованию акватории Азовского моря.
Ну, Игорь, ну тогда при чем здесь НАТО? Если, вот вы говорите, да, урегулируют, вот получат разрешение, которое они уже, кстати говоря, получали какое-то количество уже лет до этого, и Россия устроит все, чтобы показать, что вот она такая невинная овечка, и, пожалуйста, пожалуйста, милости просим. Так при чем здесь НАТО? А если она не они не урегулируют и будет конфликт, то опять при чем здесь НАТО? Вот как роль НАТО вы во всей этой истории видите? НАТО, что они могут?
НАТО находится при выполнении государствами международных договоров морских. К сожалению, в Украине сил сейчас недостаточно в противостоянии с Россией и морских, и в целом для того, чтобы это обеспечить. Поэтому это будет делать НАТО. Известно, что возможности Соединенных Штатов Америки, Великой Британии, морские имеются, военно-морские достаточно обширные, а мы имеем за 5 лет серьезное усиление в Черном море, вообще на восточном фланге НАТО. То есть группировка в Крыму российская выросла от уровня тактической до стратегической. И вот усиление происходит в течение всех 5 лет, как бы Песков не давал, так сказать, оценку этих обстоятельств, потому что, ну, понятно, что он озвучивает решение Верховного Главнокомандующего России. Поэтому вот эти возможности в действиях законных украинских кораблей и будет помогать обеспечивать военно-морская группировка НАТО.
Спасибо, Игорь. Но я еще также перед тем, как обратиться к другим экспертам, объясню, почему я на такой формулировке настаиваю, как может, и прошу подробнее объяснить, как может НАТО обеспечить этот проход, потому что есть, конечно, скептические мнения экспертов военных российских, которые публикуются на страницах прогосударственных изданий. Например, вот говорит эксперт Константин Сивков изданию «Взгляд», что «я не думаю, что НАТО и США решатся на такой шаг», потому что в этом случае возможен шаг, имеется в виду, вот как вы говорите, свой корабль в составе, да, вот в качестве наблюдателя, как Игорь опять же говорит, как прикрытие, наблюдение. В этом случае вполне возможен локальный военный конфликт с потоплением натовских кораблей, что сделать будет достаточно просто. Тем более, что среди этих кораблей есть турецкий фрегат, а если этот фрегат пострадает, это приведет к конфликту между Россией и Турцией, что будет только на руку американцам. То есть вот все-таки блеф.
Интересно, Сивков — это понятно, известная личность, но будет ли это на руку России? Вот что Россия сама инициирует? Вот идут, допустим, украинские корабли, соединенных НАТО, да? Вот альтернатива – открывать огонь, и ты получаешь локальный конфликт. Локальный конфликт – это не захват Крыма, где вообще бескровно все для России обошлось. Это уже совсем другая ситуация. То есть мы тогда начинаем переходить в другую сторону. И вот если сейчас говорится, что Украине не хватает сил для противостояния России, то давайте говорить откровенно, что вот России как раз-таки не хватает сил для открытого конфликта противостояния с НАТО. Да, и тогда вот этот Крым, это будет спусковой крючок. То есть кому бы там ни было хорошо, неважно. А то, что Россия будет одним из самых плохих, да, или не самый плохой это выход для России, это как раз-таки вот это. Это вопрос, опять же, нервов, по большому счету.
Александр Гольц, здравствуйте. Какова ваша точка зрения на то, каким может быть механизм помощи и поддержки прохода украинских кораблей через Керченский пролив, который продекларировала сейчас НАТО, достаточно уверенно?
НАТО пока что ничего не продекларировало, простите. Пока что мы имеем дело с заявлением представителя США при НАТО. Министры только собираются, и посмотрим, как это будет сформулировано в итоговой декларации. Мне вспоминается история ровно 20-летней давности, когда началась натовская операция в Югославии, и когда российские десантники заняли аэропорт в Приштине. И тогда американский главком Уэсли Кларк велел британскому командующему силами НАТО Майклу Джексону выбить русских. На что британский генерал спокойно сказал: «Я не собираюсь затевать Третью мировую войну из-за, дальше непечатное слово, Югославии». Приблизительно то же самое. Мне пока что, и я согласен с коллегой Лукашевичем, идет чистый блеф. Давайте представим это на практике. Весь конфликт заключается в том, должны или нет украинские корабли запрашивать разрешение российских властей проходить Керченский пролив. Вот ровно в этой ситуации, если украинские корабли, сопровождаемые НАТО, откажутся запрашивать разрешение, мы быстро-быстро приблизимся к военному конфликту.
Александр, ну понятно, что...
Мне трудно представить ситуацию, когда натовцы, которые в ходе всего конфликта на Украине демонстрировали вполне определенную осторожность и вполне понятную осторожность, нежелание доводить до открытого конфликта с Россией, вдруг решат устроить Третью мировую войну из-за права прохода Керченского пролива.
Ну, так поэтому ровно все эти вопросы у меня и возникают. Какой механизм? Я, кстати говоря, все-таки уточню. Вы говорите, что НАТО еще ничего не заявляло. Но все-таки не только представитель США заявлял. Я же цитировала только что зам генсека Североатлантического альянса Роуд Гиттемюллер, который четко свое ближайшее решение по ситуации связывает с арестом украинских моряков. Конечно, ну, мы подождем, два дня впереди, но совершенно определенно уже как минимум два представителя НАТО говорят о том, что эти решения будут связаны с этим инцидентом в Керченском заливе. Это раз. Во-вторых, ровно это я сейчас и пытаюсь уточнить. Мне не кажется, что здесь вопрос разрешения, потому что уже, ну, по умолчанию согласилась украинская сторона запрашивать такое разрешение. Мы же подробно этот конфликт разбирали в Керченском заливе. Она согласилась его запрашивать. И я не слышала, чтобы она ставила вопрос о том, что мы по-новому, мы хотим переписать вот сложившуюся систему отношений, и мы больше запрашивать разрешение не будем. Мне кажется, что модель, о которой мы сейчас говорим, идет ровно о той модель той ситуации, когда... которая и случилась в ноябре, когда украинская сторона запрашивает разрешение, российская сторона отмалчивается, украинская сторона идет в пролив, думая по умолчанию, что, ну, может быть, она по ходу получит разрешение, разрешение не получает, пытается проходить, там дальше уже версии разные, пыталась она или нет, или на нее напали, пока она стояла там, размышляла, проходить или нет. Разные версии. Но дело не в том, что вот изменить порядок получения разрешения, а в том, что делать в ситуации, когда российская сторона его не дает. Я правильно, Вадим, формулирую?
Тут
не дает.
Смотрите,
что делать?
Какой момент. Вот пока я слушал Александра, он очень правильно сказал о том, что суть конфликта – это вот об этом разрешении с Украиной. Да? То есть это проблема Украины. А Украина не член НАТО. Вот давайте говорить четко, да? Не член НАТО. Союзники, не союзники, не член НАТО. А НАТО – это система коллективной безопасности. Да? Если генерал Сивков мечтает, что вот обстреляем турецкие фрегаты и получим военный конфликт с Турцией, он глубоко заблуждается. Мы автоматически получаем конфликт со всеми членами, странами-членами НАТО. Автоматически. И получается очень интересная ситуация. Смотрите, Украина не член НАТО. У нее какие-то есть проблемы с проходом вот через этот пролив. Да? А что теперь должно
появились.
Делать? Да, появились. Теперь что делает НАТО? Да, оно, значит, берет свой корабль, значит, его ставит вот этот вот строй кораблей украинских, то есть подставляет его еще, фактически да. под русский огонь. Да? И потом автоматически, неважно, это был турецкий корабль, там, румынский, болгарский, автоматически вступает в войну. То есть вот в этом плане, да, то есть для НАТО это может рассматривать как некую провокацию. Вот мы подставились, да, вы нас подстреляли, а Украина использована как повод. Я не думаю, что НАТО пойдет так далеко.
А НАТО не пойдет на то, чтобы вот так, она не пойдет на дублирование, повторение ситуации ноября, когда без
кончится,
разрешения они тогда...
Это кончится просто демаршем, да? Это просто вот именно игра такая, знаете, желва боками друг напротив друга, и все.
И с нами на связи Сергей Ищенко, тоже военный эксперт. Вот, Сергей, правильно ли я понимаю ситуацию, что не ставила ни НАТО, ни украинская сторона перед Россией пока вопросы об отмене уведомительного вот этого вот разрешения на прохождение пролива, а вопрос ставится о том, что если не будет получено такое разрешение, как действовать в этой ситуации, и может ли, то есть вот еще раз пойдет без этого разрешения украинская сторона, на которую она по умолчанию раньше соглашалась, и сможет ли ей помочь в таком проходе, чтобы не было конфликта корабли НАТО, флот НАТО, может ли ей помочь в этом?
Ну, мне кажется, что ситуация совершенно фантастическая. Я думаю, что нет ни единого шанса, что корабли НАТО будут проходить Керченский пролив. Ну, во-первых, потому что речь идет о проходе во внутреннее море России и Украины, то есть в Азовское море. И без согласия России корабли третьих стран там появиться просто не могут, не должны. Вот, поэтому я думаю, что никто никуда не пойдет на самом деле. А ситуация мне напоминает ситуацию вокруг Венесуэлы, где, так сказать, американцы надувают щеки, грозно поводят бровями по поводу Мадуро, а с Мадуро ничего не происходит, вот уже скоро полгода. Вот. Ну и также примерно и, по-моему, с Керченским проливом. Это все кончится словами.
Ясно. И тогда мы обращаемся к Игорю Романенко. Вот вы услышали мнение вот наших экспертов. И, пожалуйста, как вот еще раз, как вы это видите? Вот запрашивает украинская сторона разрешение, она его опять не получает, пытается снова идти через пролив. И вы считаете, что корабль НАТО все-таки пойдет с ней? Если он не идет, как говорят наши эксперты, он не пойдет, потому что они не захотят прямого военного столкновения. Тогда в чем была эта роль НАТО во всей этой истории?
Ну, я хотел бы обратить внимание всех участвующих на то, о чем даже вы сказали. Вот вы сказали фразу, перед этим специалисты говорили о запросе на проход, хотя договором между Украиной и Россией сказано, что свободный проход должен быть обоих государств, кораблей и суден обоих государств в Азовское море. Свободный. А вы сказали уведомить. Так вот, есть разница. То есть, по большому счету, согласно договору, Украина должна уведомлять Россию о том, что она будет проходить какие-то судна или какие-то, в данном случае, корабли. То есть это уже с вооружением, со всем остальным. И в этом случае, если Россия предпринимает какие-то запретительные меры, это есть нарушение как договоров там и так далее. Это очень важный момент, на который бы я хотел обратить внимание, и он достаточно принципиальный. Теперь относительно того, что вот Украина или действия провоцируются и так далее, надо вспомнить о том, что это продолжение, по крайней мере, мы так считаем, позиции Украины, силовых структур о том, что все началось гораздо раньше, и 5 лет назад, и потом, так сказать, развивалось. НАТО в этом плане поддерживает, и Украина делает шаг за шагом для того, чтобы агрессивно продвигать свои интересы и ограничивать интересы Украины, а теперь, в общем-то, интересы и других стран, которые пытаются в рамках законности международных правовых документов использовать Черное море и приходить в Азовское, то есть к Азовскому. Разговор о том, что они будут туда заходить, по крайней мере пока, на мой взгляд, не идет. А относительно того, что сопроводить корабли до входа в Керченский пролив, а потом можно своим вооружением, она-то имеет такие вооружения, и по той группировке военно-морской, которая сейчас там находится, обеспечить проход и дальше, или защиту в случае применения оружия. То есть здесь принципиально важно, значит, как поведет себя Россия в будет препятствовать проходу украинских, я это подчеркиваю, кораблей или нет, и будет ли она применять оружие, как это было в ноябре. То есть вот это участие НАТО должно обеспечить, первое, чтобы корабли украинские проходили, и второе, чтобы по ним не применялось оружие российскими силами, как это было в ноябре.
Спасибо, Игорь. И я также хочу спросить наших уважаемых экспертов о комментарии, попросить по поводу заявлений, которые делаются сейчас гостями вот российских студий, российских ток-шоу. И я прочитала совершенно аналогичные материалы в «Независимой газете». Все это называется, вот эти заявления НАТО о том, что корабли НАТО прикроют проход украинских судов через Керченский пролив, называется предвыборным подарком Петру Порошенко. Почему-то вот написано черным по белому, что это Альянс готовит Петру Порошенко подарок ко второму туру президентских выборов, такого рода заявление, что мы вам поможем, мы поддержим, вы пройдете. Что вы об этом думаете?
Ну, знаете, если наши ток-шоу не употребляют фамилию Порошенко, то они просто не нужны, да?
Их просто закроют завтра.
Да, поэтому это понятно, они отрабатывают свой хлеб. Но мы можем сказать, и все это притянуто за уши, с моей точки зрения, потому что ведь мы сейчас можем сказать, что, подождите, в Европарламент выборы скоро, может быть, там как раз-таки вот Европа свою предвыборную кампанию, да, более такую вот агрессивную, что ли, демонстрирует. То есть там ведь есть свои какие-то ястребы. Поэтому это вообще, кстати, мне кажется, совершенно ни о чем. Я вот о чем хочу сказать, что вот я когда Александра слушал, да, он говорил о этом уведомительном процессе, да, то есть его нет в договоре, но вот он сейчас появился. Дело в том, что...
Но он не сейчас, он появился, когда Крымский мост построили.
Вот, я хочу к этому он подойти, появился. Что вот сам по себе Крымский мост, это уже провокация, потому что из всех типов конструкции мы и выбрали ту, которая существенно ограничивает судоходство, да, то есть не каждый корабль туда пройдет и все такое прочее. То есть фактически сам мост Крымский, это уже ограничение
Вадим,
для Украины.
Вы поймите, что тонкость и деликатность ситуации состоит в том, что Россия затребовала вот это уведомительный
это
характер,
понятно, да.
А украинская сторона это согласилась. И знаете, как действовал разрешительный, я в буквах не знаю, но он существует. Мы вас уведомили, а вы сказали да, окей. То есть ведь по российскому законодательству митинги тоже носят уведомительный характер. А на самом деле вы должны
Елена,
все равно...
инцидент в Керченском проливе тот самый, да, он показатель хотя бы тем, что корабли были задержаны и обстреляны, когда они же уходили.
Да.
Не пытались пройти, как нам говорит пропаганда. Они уже уходили, да. То есть их просто догнали и остановили. Потому что если бы там вот это все с жеваками поиграли и разошлись, тогда спрашивается, а что мы там делали? Нет, нам нужен был результат, да. Мы должны были этих вот ребят, этих пограничников, этих военных украинских моряков вот показывать в клетке вот для внутреннего потребления. Вот для чего это было сделано. Они все так сказать. То есть это как бы тоже вот такой процесс, я говорю, пропаганда. Я почему говорю блеф, да, потому что одно дело создавать картинку ток-шоу в том числе вот для нас здесь, для внутренних граждан, да, и совсем другое. Смотреть вот в амбразуру на корабль НАТО, зная, что там смотрят на тебя тоже. И вот тогда выяснилось, что этот миф о том, что Крым это наш, кстати, непотопляемый авианосец, извините, Черное море простреливается от берега к берегу, а с берега на берег. Поэтому тут как раз вот с НАТО вопросов нет. Мы можем перед Украиной быть крутыми, говорить, что вот это Порошенко и все такое. Поэтому с этой точки зрения, мне кажется, вот это, возвращаясь к ток-шоу, это вот чисто пропаганда, и обсуждать пропаганду, мне кажется, это совершенно бессмысленно.
Нет, ну это не только ток-шоу, это вот я только сказала, «Независимая газета», это все-таки уже не совсем ток-шоу. Спрошу Александра Гольца. Александр, вот эти все разговоры, что это такая пиар-акция Порошенко, мы их отметаем с порога или все-таки в них вы видите какое-то рациональное зерно?
Ну,
что
это помощь ему? Это отметаем. Российские теории заговора. Более или менее понятно, что вот все украинские выборы сконцентрировались для российских пропагандистов на фигуре Петра Порошенко. Кто угодно, только не Порошенко. Порошенко, конец избрания Порошенко, конец всему. Мы ужасно ненавидим Порошенко. Вот все это льется 24 часа в сутки российских телеканалов. Более или менее понятно, что НАТО говорит о том, о сдерживании России. И понятно, что если существует некая враждебная акция в отношении России, то она, черт побери, обязательно должна быть связана с именем Петра Порошенко.
И Коломойского.
И Коломойского, да, вот подсказывает Вадим, но пока еще Коломойские. Ну, в принципе, их на равных. Если говорить там о слове «мочит», то мы против, мы не признаем выборы, потому что это кровавый убийца и нацист Порошенко. Мы не признаем выборы, потому что в них участвует Петрушка Коломойского. Это я тоже сегодня услышала.
У так нас
что
сейчас вообще будет все очень сложно, да, потому что сначала хунта победила на Майдане, хунта, понятно, фашисты. Да. Потом были выборы. Вот тут уже нам надо было как-то показать, что они не были нелегитимными. Ну, а вот сейчас идут новые выборы. Вот сейчас, как бы там ни произошло, нам очень тяжело будет объяснять, что это выборы по-прежнему нелегитимны, там по-прежнему хунта.
Что вы думаете об этих учениях, которые начнутся, и это очень масштабное учение в Черном море, в них примут с 5 по 13 апреля они начнутся в Черном море, и будут называться «Морской щит», 14 румынских военных кораблей, 6 военных кораблей из Болгарии, Канада, Греция, Нидерландов, Турция с участием 2200 военнослужащих будут выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе. Считаете ли вы, что снова крик поднимется в Российской Федерации по поводу этих учений?
Не, ну крик, конечно, будет, это понятно. Но, с другой стороны, проблема вся в том, что ни у Болгарии, ни у Румынии другого моря-то нет. Если у Турции хотя бы есть, то этим, если там эти корабли, хоть надо как-то проверить свои боеспособности, то это только Черное море. Поэтому сам факт проведения странами, которые имеют выход только в Черное море, учений своих этих кораблей, да, своих флотов, в этом нет ничего экстраординарного. Да? А другое дело, что это сейчас совпадает вот с этим обострением. Опять же, это обострение российско-украинское в первую очередь. Вот. Ну, я не вижу никаких проблем, да, угу. Потому что это, знаете, как вот шпион плохо, разведчик хорошо, так и здесь. Любые учения, которые проводим мы, это очень хорошо. И какие бы они ни были масштабные, мы все время говорим, что Европа там риск подняла, да, мы тут просто вот. А когда там, кстати, любой чих, там кто-то, кстати, на Западе ружье просто смазал, мы говорим, а, смотрите, вооружаются. Поэтому я думаю, что с точки зрения нормальной вот практики, кстати, военного дела, подготовки, такие учения периодически, 2000 человек, это не бог весть что, потому что экипаж американского авианосца, это 4000 человек одного, да, поэтому, ну что это такое, ну выйдут корабли, ну поплавают.
Хорошо, ожидает ли Александр Гольц нового взрыва, негодования со стороны российских властей, или они так же, как вот Вадим Лукашевич, так же здраво к этому подойдут, отнесутся и скажут, ну плановые учения, ничего такого в этом не происходит, никак не влияет на обстановку.
Ну, Елена, где здравый подход и где российская пропаганда? Конечно, можно с уверенностью предположить, что эти действительно довольно скромные военные учения будут представлены как еще одна зловещая попытка продемонстрировать силу, в то время как мирные российские ракеты в Крыму способны отразить этот удар. Ну, господи, ну, мы это слышали в Советском Союзе каждый день. Ну, будем слушать сейчас.
Ну, я вот слушаю Константина Косачева, читаю, что он пишет, а это глава Комитета Совета Федерации по международным делам, он заявляет, что усиление группировки НАТО в Черном море угрожает безопасности в регионе, и Россия будет защищать свою территорию всеми доступными средствами. Это не укрепление безопасности усиления группировки НАТО в Черном море, а прямой вызов и угроза ей. Если в Брюсселе еще не поняли, что Россия будет всеми доступными средствами защищаться свою территорию и свои интересы, то сейчас самое время попытаться это понять, пока не поздно, угрожает Косачев.
Косачев всегда его очень интересно читать. Да, потому что он говорит о том, что мы будем защищать нашу территорию. Вопрос к Косачеву. Кто вот этими учениями посягает на нашу территорию?
Хотела, мой вопрос. Понимаете, вопрос вам обоим. Что значит усиление группировки НАТО в Черном море, про которое говорит Косачев? Что
так
это
говорю,
учение
что,
есть?
Понимаете, мы, опять же, умными фразами пытаемся как-то объяснить образ мысли совсем неумного человека в данном случае. То есть, если бы, допустим, та же самая Румыния увеличила состав флота, да, или там принимали, допустим, новые корабли, которые спущены на воду там, в прошлом году, это еще можно было. Потому что увеличение мощи флота, всегда увеличение боевых единиц или численности штатного состава, да, кораблей, плавсостава и так далее. Здесь этого нет. Это просто-напросто стоит в шкафу ружье, я его достал, смазал, после пятой смазки отстрелял, поставил назад. А он собирается защищать территорию. Ну, пусть защищает. То есть он что хочет сказать, что они сейчас эти 14 румынских кораблей высадят десант в Крыму, что ли? Понимаете? Ну, это чисто пропагандистское заявление. У нас ведь эти вот ребята и в Думе, и в Совпеде, они давно уже не законодатели, там, не кстати, законодательная власть. Это пропагандисты чистой воды.
Но я все-таки спрошу Сергея Ищенко, как он трактует эти слова Константина Косачева, и что значит усиление группировки НАТО в Черном море, с вашей точки зрения, что он имеет в виду?
Не, ну, я бы ничего такого пугающего не увидел в заходе вот этих натовских кораблей в Черное море, потому что корабли эти явно не с ударным оружием, ну, даже если бы он, так сказать, чего-то боялся, то у них такого оружия нет. Это корабли, которые зашли совершенно не в ударном варианте сюда. Это во-первых. А во-вторых, ну, действительно, они, я думаю, что никакой угрозы они не представляют. Я думаю, что это такие символические заходы в Грузию, на Украину.
То есть это не символическое заклинание, заклинание российских властей. Это заклинание тоже символические, так?
Да, я думаю, что это все ритуальный обмен заявлениями.
Спасибо большое вам за ваши комментарии. И посмотрим сюжет, посвященный 70-летию этой организации, которая, она, наверное, будет широко и торжественно...
Это наш с вами юбилей, потому что как раз благодаря России, вот последней внешней политике, НАТО процветает.
Процветает и распиарено, да. Есть такой термин, распиарено.
И как раз ее мощь сейчас растет, потому что если бы вот не мы, да, то НАТО в нулевых годах бы уже бы исчезло. Но как раз именно Россия в своей внешней политике подчеркивает, что НАТО надо существовать и именно укрепляться.
Ну вот давайте сюжеты посмотрим.
Военно-политический союз НАТО отмечает 70 лет со дня основания. На момент создания организация насчитывала 12 стран-участниц. В настоящее время в НАТО входит 29 государств. Основная цель НАТО сейчас – сдерживание агрессии в отношении территории любого государства. Первоначальной целью создания Североатлантического альянса было защитить Европу от советского влияния. При этом известно, что СССР подавал заявку о вступлении в НАТО в 1954 году, но ее отклонили. Отношения между Россией и НАТО были установлены в начале 90-х. Уже в 94-м году прошли первые совместные учения. В 2002 году был создан Совет Россия-НАТО, курирующий двусторонние отношения. В первую очередь РФ и НАТО взаимодействуют в области борьбы с наркотиками, терроризмом и пиратством. Стороны трижды замораживали отношения. В марте 99-го года, после военной операции НАТО против Югославии, в августе 2008 года в ходе грузино-юго-осетинского конфликта и в апреле 2014 года из-за украинских событий. Однако, несмотря на охлаждение отношений, НАТО продолжает деятельность в Совете России и НАТО на дипломатическом уровне. Россия неоднократно высказывалась против расширения НАТО на восток, считая, что этот процесс привел к росту напряженности в Европе. Несмотря на это, в 2017 году к НАТО присоединилась Черногория, а весной прошлого года кандидатом в НАТО назвали Украину. На заседании, посвященном 70-летию организации, сенатор от республиканской партии Джеймс Риш назвал Россию основной угрозой для стран, входящих в состав НАТО.
Я сразу скажу, что, может быть, вы этого не знаете, уважаемые зрители и слушатели, но, например, у кандидата номер один на украинских выборах сейчас Владимира Зеленского совершенно определенная позиция по НАТО. Он не согласен с тем, что его конкурент, его основной соперник Петр Порошенко включил в Конституцию стремление в страны в НАТО. Он считает, что должен быть референдум в стране по вопросу присутствия Украины в НАТО. И думаю, что если он выиграет выборы, если его полномочия не будут сразу резко ограничены каким-то образом, он такой референдум может инициировать. И поэтому вопрос вам остается очень серьезным. Считаете ли вы, что Россия могла бы вступить в НАТО? Вадим, вы думаете, НАТО долго будет оставаться пугалом в российской политике для российского обывателя, или это связано ровно
Дело в том, что это зависит, конечно, от России, да. А начнем с того, что в начале нулевых годов, совсем недавно, там 15-16-17 лет назад, Россия всерьез рассматривала возможность вступления НАТО. И наш тогдашний президент Владимир Путин, кстати, есть его фраза, что он не исключает такой возможности. Сейчас у нас президент другой, соответственно, мысли по-другому. Вот, сейчас у нас НАТО это главный враг. Но надо понимать очень простую вещь. Вот если абстрагироваться от эмоций, да, что такое НАТО? Это система коллективной безопасности. Соответственно, А вот Россия, если не в НАТО, то мы главный враг, а они у нас главный враг. Не только же мы для них, но и они у нас. А кто у нас в системе коллективной безопасности против НАТО? То есть во времена СССР был Варшавский договор, было понятно. Кто у нас сейчас союзник, который... Вот где наша та внутренняя система безопасности коллективной? Казахстан? Он за нас не подпишется против НАТО. Никто. Беларусь? Это просто несерьезно. Получается, что вот с стратегической точки зрения нам даже сейчас нужно отказаться от всех от нашей риторики враждебной. И я считаю, нам нужно вступать в НАТО, потому что как раз-таки мы должны быть членом коллективной безопасности. Вот даже сейчас, несмотря ни на что, это с точки зрения как бы партнерства, с точки зрения снижения вообще общей безопасности в Европе, с точки зрения взаимозаменяемости, с точки зрения расширения возможностей. Потому что, кстати, вот НАТО считает, да, что главный враг у них это сейчас Россия. Это понятно почему. Мы почему-то считаем, что у нас главный враг НАТО. Неправда. Наш главный враг, он на юге. Вот там наш главный враг. Америка не заблуждается, что, допустим, Россия главный враг для Америки. Китай. Вот там, вот те страны. Поэтому мы совершенно делаем вид, что у нас противостояние с НАТО, а нас сзади там по частям вот, ноги уже откусывают просто. Вот там наша главная стратегическая угроза на перспективу. Поэтому в этом смысле, а противостоит этой угрозе вот с востока или, кстати, с юга, как раз таки можно только вот под общим зонтиком. Давайте говорить конкретно. Ресурсы НАТО, ее бюджет, военный бюджет, это, кстати, совокупный бюджет, там 16-18 раз больше. Экономики, кстати, несопоставимы. Да? Поэтому с точки зрения, кстати, выживания России, это сейчас мы по большому счету, я сейчас скажу, многим не понравится, но мы сейчас не очень отличаемся от Черногории, которая свою безопасность, существование дальнейшее связывает как раз вот с сотрудничеством, в том числе военной области.
Я спрошу Игоря Романенко, вот именно в Украину интересно задать этот вопрос, станет ли мир безопаснее, если Россию примут в НАТО, но я точно этого правила у них не знаю. Я помню, что во Всемирную торговую организацию, когда вы вступаете, нужно согласие всех участников. Конечно, если Украина раньше вступит в НАТО, она будет блокировать вступление.
Проблема в том, что там есть жесткое требование, что да. Не может войти с этой страной, которая имеет территориальные
сборы. Да,
вот она с Украиной не может. Мы ее подвязали.
Да, но если, дай бог, когда-то это заморозится, утрясется, и она вступит первой в НАТО, пустит ли она туда Россию, это еще большой вопрос. Но это совсем уже гипотетическая ситуация. Но как вы, Игорь, считаете, вот если рассмотреть эту фантастическую ситуацию, что Россия захотела в НАТО и просится, и стучится туда, мир станет безопаснее?
Но это зависит, на мой взгляд, от того, какое состояние будет самой России, какую она будет проводить внешнюю политику. То есть для того, чтобы это случилось, надо, чтобы были пересмотрены очень многие вопросы по отношению к государствам, которые входят в НАТО, и их союзникам в лице Украины, в которой сейчас у России идет гибридная война. Поэтому в случае изменения этой ситуации можно только тогда рассматривать вопрос вступления. Я согласен с вашими военными экспертами, что и там Россия ищет своих врагов, в первую очередь в виде Украины. Потому что прогноз ситуации на 10-15 лет как раз во многом говорит о том, что ситуация для России будет усугубляться и совсем не на юго-западе в образе Украины или вот на этом направлении государств. Поэтому, конечно, мы можем говорить, гипотетически предполагать, что может вступить, но, на мой взгляд, только в том случае, когда будут возвращены земли там, на Донбассе, когда решится вопрос возвращения Крыма и так далее. Но при этом руководстве в России вряд ли это возможно.
Посмотрим ответы. Спасибо, Игорь. Мы посмотрим ответы прохожих московских на вопрос, хотели бы вы, чтобы Россия была членом НАТО?
Хотите ли вы, чтобы Россия вступила в НАТО?
Нет, я думаю, это плохая идея. Это никогда не случится при этом. Я думаю, это не в интересах ни России, ни стран НАТО, особенно США. Так что...
Нет. Почему? Ну, не знаю, почему. Вернее, знаю, почему. Никогда не была дружественная нам организация. И вдруг так подружиться. Столько сделали нехорошего, много пакостей. Это как заводить дружбу с врагами. Не хочется. честно.
Скорее да, чем нет. Но мне кажется, будет лучше так для нас.
В НАТО зачем? Мы свое, мы одно государство, и как бы, зачем нам другие?
Пока союз, они для дружбы ничего не делают. Абсолютно
понятно. Мне кажется, у России достаточный арсенал оружия, чтобы справиться без каких-то либо помощи.
Ой, ну у меня немножко сложное отношение к военным различным структурам. Я, в принципе, такой скорее пацифист по духу. То есть я бы скорее за интеграцию там в Европейский Союз, какие-то такие экономические, демократические структуры. В принципе, у меня нет такого какого-то жесткого антинатовской позиции, но не могу как-то однозначно ответить на этот вопрос.
Да я бы задавил тех, кто хочет, удушил бы.
Нет, конечно. Зачем нам НАТО? У нас Россия так крепкая.
А нафига?
Да, вот я даже не понимаю, зачем. Абсолютно все равно. Хотя когда-то была такая идея.
Пусть позовут, а потом посмотрим.
Да, я думаю, что нас сейчас уже никто туда не позовет. Но дружить надо, я за мир и дружбу. Спасибо. Договариваться обязательно, это уж точно, а не пугать друг друга ракетами. Может быть, не НАТО, может, какой-то другой союз, но, наверное, что-то должно быть. Все-таки иначе мы добредем до войны. Вот этого бы очень не хотелось.
Ну вот хоть кто-то вспомнил, что была такая идея когда-то.
Я хочу ответить на вопрос. Зачем заводить дружбу с врагами? Ответ очень простой. Чтобы врагов не стало.
Да, чтобы их уничтожить.
Нет, как раз чтобы вот это, понимаете.
Задушить своей
дружбой. То есть
дружбой.
Плохой мир всегда, кстати, лучше добрые ссоры. Поэтому чем ближе мы взаимодействуем с НАТО, ну, может, даже не вступаем, просто взаимодействуем, да, тем меньше вероятность, тем лучше, выше наша безопасность.
Но я все-таки хотела бы, чтобы Александр Гольц прокомментировал очень интересное одно высказывание, которое прозвучало в этом опросе. Один из прохожих сказал, да это не в интересах США, это не в интересах самого Альянса. А вы как считаете, Александр, это в интересах США затащить Россию в НАТО?
Послушайте, сейчас мало кто вспомнит, что в 1993 году, когда все страны народной демократии вдруг захотели в НАТО, и НАТО этого испугалось, был издан довольно толстый том тех требований, которые НАТО предъявляет потенциальным членам. И вот это был шок для очень многих, когда выяснилось, что том этот вовсе не посвящен характеристикам оружия, организации вооруженных сил. Он посвящен демократии. Там было битым словом написано и в деталях, что должно быть разделение властей, контроль, свобода прессы, прочие свободы, политические свободы и так далее, и так далее, и так далее. Вот именно на этом основании когда-то отказались Советскому Союзу, и именно это является препятствием для вступления России в НАТО. Я бы мечтал, чтобы моя страна поставила бы себе целью вступить в НАТО и последовательно шла бы к этой цели, именно решая проблемы внутренней демократизации. Вот. А что касается самих натовцев, то, конечно же, когда и если Россия достигнет способности выполнять натовские критерии и обратиться к НАТО с просьбой о вступлении, это не НАТО должно по их правилам, понимаете, есть правила организации. Вот не НАТО должно предлагать России вступить, а Россия должна проситься вступить в НАТО. И вот когда и если, ну, мы говорим о абсолютно невозможной ситуации сейчас. Россия захочет вступить в НАТО и будет отвечать тем требованиям, которые предъявляет Альянс в области демократического устройства страны, то перед натовскими чиновниками и перед НАТО встанут большие проблемы. Ну, понимаете, провести границу НАТО по границе России и Китая — это сложная проблема. Там много разных других проблем. Но мне кажется, что принципиально важным было бы желание России стать членом Евроатлантического сообщества. Ну, опять-таки, мы говорим о, об абсолютно гипотетическом.
Да. Об идеале. Мы говорим о том, что было бы в идеале. Мне очень интересно, что, что скажет Игорь Романенко на вопрос, как бы, вот какие настроения реальные среди прохожих, среди ваших друзей, и главное, что ваших коллег, военных, по поводу вступления Украины в НАТО. У вас, если бы провести такой опрос на улице, ну, конечно, было бы больше голосов за вступление в страны, но, тем не менее, стопроцентно ли это мнение украинцев о том, что должна страна быть членом этого альянса?
Ну, на мой взгляд, как сейчас военного ученого, ко всему прочему, стопроцентное по таким сложнейшим вопросам, как безопасность, быть не может. Это даже в крайней ситуации, когда идет не гибридная война, как в Украине с Россией, а полномасштабная война, и тут найдутся, наверное, какие-то люди, которые будут отстаивать другие интересы. Поэтому, а теперь возвращаясь все-таки тому, опять-таки, как ученый, я хотел бы предложить такой вариант вот рассмотрения вопроса вступления в России в НАТО. Если бы тем же прохожим, ну или гражданам России, был бы предложен вот те предложения, которые изложены в этом томе, требования государства, которое вступает в НАТО. И не сказано, что это для вступления в НАТО. А изложены действительно, в первую очередь, не военные требования к силовым структурам и, в первую очередь, вооруженным силам, а вопросам политическим, социальным, экономическим, которые должно соответствовать это государство перед тем, как будет рассматриваться вопрос о его принятии в НАТО. То достаточно много в России, несмотря на обстановку, на пропагандистскую деятельность, а россиян бы согласилось с тем, что они хотели бы в своей стране, чтобы были реализованы вот эти позиции. И завершая, все-таки скажу, что в тех условиях, в которых сейчас находится Украина, мы прошли очень серьезный путь трансформации за 5 лет. Так, когда 5 лет назад поддерживало вступление над, там, по разным оценкам 15-16%, и сейчас это увеличилось в разы и соответствует около 50 и больше процентов. В связи с тем, что мы уже были и нейтральным государством, Янукович пытался нас, так сказать, вот таким образом. Чем это оборачивается до Украины, мы, к сожалению, видим.
Ну да, мы, конечно.
И поэтому прилагаем все условия, чтобы...
Конечно, мы обсуждаем очень гипотетическую ситуацию, захочет ли вступить в НАТО страна, в то время как другая страна хочет вступить в НАТО ровно для того, чтобы спастись от этой страны.
Игорь сказал очень важную вещь, что если Украина рано или поздно вступит в НАТО, то подавляющая, кстати, роль в этом будет Россия. То есть это наше достижение, если Украина будет членом НАТО.
Да, называется «поздравьте
ну,
себя».
Ну, достижение
поздравьте
такое в кавычках.
Поздравьте себя, да, с этим. Уважаемые пропагандисты, до свидания, до новых встреч.